Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявления в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия среды 9 седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Апостол» завершит этот час нашего вещания жизнеописание святой праведной Анны Кашинской. Рассказывает протоиерей Дмитрий Кунченко.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в павильон номер 2 в Сокольниках, где с 22 по 28 августа пройдет православная выставка в рамках фестиваля «Артес», где можно будет приобрести множество полезных товаров, подарков и сувениров для всей семьи. Вход на все мероприятия фестиваля «Артес» свободный. Часы работы фестиваля с 11 до 19, с 22 по 27 августа и до 17 28 августа. Сокольники, павильон номер 2. От метро Сокольники до павильона номер 2 будет курсировать бесплатное маршрутное такси.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 80-е зачало, глава 20, стихи с 1 по 16. Господь сказал: «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Притча о работниках последнего часа. С точки зрения современного человека в плане экономики или социальной справедливости совершенно непонятно. Любой нормальный предприниматель скажет вам, что такое ведение хозяйства не может не привести к полному разорению. Любой нормальный рабочий потребует, чтобы оплата производилась согласно сделанной работе, и возмутится произволом хозяина. Но все подобные суждения слишком поверхностны, чтобы быть истинными. Мы должны найти центральный смысл притчи, и тогда все подробности станут на свои места. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой». С самого начала мы предупреждены, что перед нами не поучение на социальную тему, но откровение Царства Небесного. В притче работники, трудившиеся в винограднике от третьего, шестого и девятого часа, заключили с хозяином определенный договор, но, видя то, что получили работники одиннадцатого часа, они неожиданно потребовали дополнительной платы. Но справедливое с социальной точки зрения требование может называться порой по-другому, как отстаивание своего и отсутствие любви к ближнему, как к самому себе. В конце концов, ведь не работники одиннадцатого часа просили, чтобы их дольше трудившиеся товарищи получили больше. Переведя притчу из области трудовых соглашений в духовную сферу, мы можем увидеть, что именно такие отношения нередко у нас бывают с Богом. Неужели обратившийся к Богу на смертном одре, после беспутно прожитой безбожной жизни, может оказаться рядом со мной на небесах, или даже будет вознесен несравненно выше? Или наши посты и длинные церковные службы ничего не значили, в то время как он среди безумных толп спешил к своим зрелищам мимо храма? Нам трудно представить его в благодатной вечности, пусть даже если он и возвратился к Богу, как блудный сын. Мы подобны тому старшему брату, исполненному праведного, как нам кажется, возмущения происходящим. Нам не нравится эта непостижимая щедрость Бога. Мы предпочли бы, чтобы Бог действовал согласно нашим законам. Мы могли бы позволить Богу любить никем не любимых на наших условиях, соблюдая установленный по нашим меркам порядок. Это Евангелие провозглашает одну из главных истин нашей веры, о которой непрестанно повторяет апостол Павел. «Все согрешили, все лишены славы Божией, но оправданы даром Его благодати». Этими вечно недовольными работниками в притче во времена земной жизни Спасителя были книжники и фарисеи, которые не переставали негодовать на Христа за то, что Он собирал вокруг Себя мытарей грешников и блудниц. Язычники, не знавшие ранее истинного Бога, входили в церковь наравне с принявшими Христа иудеями. У Бога нет ни для кого привилегий. «Или глаз твой завистлив от того, что я добр», — говорит Христос. Обратим внимание также на то, что искушение идеи справедливости относится не только к иудеям. Человечество непрестанно и законно требует справедливости. В самом деле, жизнь должна была бы быть более справедливой во всех отношениях. Однако нетрудно заметить, что программы, основанные на идее справедливости, часто приводят к самой жестокой несправедливости. Опыт прошлых веков и особенно последнего времени показывает, что недостаточно одной справедливости, если она препятствует действию более глубинной жизненной силы, которая есть Христова любовь. Без этой силы, которая крепче греха и смерти, без того, чтобы она была положена в основание всего, невозможно устроение человеческой жизни. Но непреложно слово Христово, обращенное к верным. «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». Эта притча могла бы дать великую надежду многим, и, может быть, прежде всего родителям, дети которых отошли от церкви. Ничто навсегда не потеряно для Бога. Он будет звать до последней минуты, пока жив человек, не бывает слишком поздно. И мы знаем, как Господь показал исполнение этой притчи в последний момент жизни разбойника благоразумного, распятого вместе с ним. И мы должны постоянно помнить заключительные слова притчи. «Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Каким бы усердным ни было наше христианское жительство, сколь бы активна ни была наша христианская деятельность, мы должны всегда считать себя рабами ни на что негодными. Но негодные не означают ничего не стоящее. В очах Божиих каждый из нас стоит того, чтобы за него можно было умереть. И это вовсе не теория. Христос умер за нас. И наше достоинство — в этом нашем причастном Его смерти и воскресению бытии, а не в том, что мы делаем. Что бы мы ни делали, это ничто, но мы должны стать подобными Христу, смирением и полным отсутствием себелюбия. Многими трудами и скорбями можем мы обрести от Господа этот дар. Но только с Ним будет дана нам ничем не сравнимая радость узнать, что божественная самоотдающая любовь обращена к нам. Потому что в царстве божественной справедливости работники 11-го часа — это мы.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире радио «Радонеж» 7292 FM.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, мир вашему дому. Сегодня мы будем читать и размышлять над 4 главой первого послания к Коринфянам святого апостола Павла. Читает Евгений Никифоров, а толковать попрошу отца Георгия Климова. Итак, глава 4. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите вы обо мне, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один пред другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы нам с вами царствовать. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и для человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Засловит нас, мы благословляем, гонит нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе Иисусе, как я учу везде и во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились.
Нет, там... Такое ударение мысленное. Как я не иду к вам, то некоторые из вас возгордились.
Вот-вот, да. Я тоже, когда стал читать, подумал, что что-то я неверно акценты расставляю. Как я не иду к вам, то некоторые вас возгордились. Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу. Ибо Царствие Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? Жезлом прийти к вам? Или с любовью и духом кротости? Как заканчивает, интересно, апостол. Удивительная глава. Я прочел сразу же полностью всю главу четвертую, но тут тоже несколько тем, которые я хотел бы, чтобы вы прокомментировали. Но первая вот эта мысль о том, что судья мне Господь, пишет апостол.
Вот здесь... Ну, мы говорили, когда разбирали третью главу, вот о очень важном учении апостола Павла о том, что он является строителем тайн Божьих. И, естественно, его строение оценить могут не тот строительный материал, из которого он строит, а только тот, для кого он строит. То есть, иными словами, тут может вспомниться очень известное изречение пророка Исаии: «Скажет ли сосуд горшочнику, ты неправильно изваял меня». То есть в данном случае апостол Павел лишает возможности коринфян оценивать тот труд, который он, как говорится, совершает не за страх, а за совесть перед Господом. Судить о духовном может только духовный. Апостол Павел об этом в первых главах послания к коринфянам говорит. Духовное востязуется духовне. То есть это по-славянски так звучит текст. Но поскольку он доказывает, что коринфяне младенцы во Христе, они о духовных действиях апостола Павла не в состоянии, да и не вправе судить. Поэтому апостола Павла мало беспокоит их оценка его деятельности. По всей вероятности, многие лжеучителя, пришедшие на готовое основание апостолом Павлом заложенным, стали для того, чтобы поработить, духовно завладеть людьми верующими, стали порочить имя апостола Павла, то есть выносить оценку, правильно он или неправильно что-то делает. И апостол Павел говорит: «Мне абсолютно все равно, что они о мне говорят. Я знаю, что я перед Господом чист, но все равно он мне судья. Даже то, что я знаю, что я чист, это не может избавить меня от, ну что ли, ответственности. Все-таки, если что-то не так, перед Господом этот суд понести». И он говорит, что для него, как для апостола Христова, самое важное, то, что может быть в этой жизни, это похвала от Бога. Все остальное, похвала или не похвала людского суда, она очень незначительна в глазах духовных людей. В свое время один подвижник благочестия в дневнике своем написал примерно так: «Разница между ненавидящими и любящими нас невелика. Первые являют лишь немногим гнев Божий по отношению к нам, а последние – милосердие Божие». То есть, кто нас ненавидит и любит, они констатируют часто то, что со стороны Господа это может быть гораздо вкрат и сильнее. И вот дальше, когда здесь апостол Павел начинает, ну что ли, говорить о том, что коринфяне царствуют без них, то, по объяснению практически всех толкователей, тон приобретает такой ироничный вид. То есть здесь апостол Павел явно иронизирует, и через эту иронию он, можно сказать, показывает всю абсурдность вот того мироощущения, которое имеют коринфяне на данный момент.
Вот слова эти я еще раз напомню. «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать».
Ну, конечно. Вот ирония здесь проявляется в чем? Ведь понятно, что и коринфяне об этом не могли не знать, что по заповеди, не по заповеди, а по обетованию Христа, апостолы будут судить мир. То есть, ну, допустим, в Евангелии от Матфея мы найдем такие слова: «Сядете и вы некогда на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». И апостол Павел хочет им сказать: вы очень увлеклись придуманным спасением, потому что, посмотрите, если бы Царство Божие пришло уже в силе, то мы бы царствовали, мы, апостолы, царствовали. Но если мы находимся в таком, можно сказать, уничиженном состоянии, то можете ли вы в Царство Божие войти раньше, чем мы? Ну, это безумие. Но между тем оказывается по факту, что вот именно так они записали себя уже в число спасенных, а апостолы, оказывается, еще подвязаются и входят в Царство Божие. И вот дальше стих 9, который очень, конечно, красиво и драматично звучит, мне кажется, он тоже требует разбора. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, а дальше для ангелов и человеков». Вот здесь первое, что требует разбора, это, конечно, выражение, термин апостола Павла «последний посланник».
Да.
Потому что ассоциация у верующего человека первая на то, что это то, что в последние времена придет Христос и спасет человека, и апостолы именно те последние, кто о спасении проповедует. Но апостол Павел, по замечанию, ну, в частности, святитель Иоанна Златоуста, святитель Феофана Затворника, под последним посланником имеет нечто иное. Апостол Павел здесь находит вот образ, взятый из гладиаторских вот этих зрелищ, которые были в Древнем Риме и вообще во всей Древней Греции. Последними посланниками, то есть посланными на ристалище, обычно были те, кому нужно было драться со зверями. Часто вот уже в эпоху апостола Павла начиналось, это были христиане. Они последними выводились на зрелище перед всеми.
Как важно это знать, и,
да,
потому что не самоочевидно из этих стихов.
Конечно.
Из этого,
и в данном случае, вот здесь он говорит, Бог, сам Бог приговорил как бы быть их приговоренными к смерти. И мы, говорит, потому сделались позорищем. Вот слово «позорище» неудачно вставлено в русский перевод. В славянском «позорище» значит «зрелище».
В сербском языке национальное позорище, театр,
ну, да,
национальный называется.
Совершенно верно.
Национальное,
да,
позорище.
И у нас позорищная называлась актриса по древним уставным
книгам. Да, и не потому, что совершенно там верно, она была, да, скверная, а потому что,
да,
это слово,
потому что
имело другое.
И мы сделались, получается, зрелищем для мира, а дальше для ангелов и для человека. И это тоже очень многого стоит, выражение апостола Павла, потому что быть зрелищем для человеков — это одно, а что значит для ангелов? Вообще, под ангелами, опять же, толкователи здесь понимают как святых ангелов, так и бесов, то есть падших духов. И апостол Павел хочет этим сказать, что апостолы совершают столь важное дело в истории человечества и вообще в истории Вселенной, что за ними наблюдают не только люди, но даже ангелы. И часто или восхищаются, или пытаются всячески противиться, там ангел, сатанин, пакостник плоти, как апостол Павел скажет, тоже в послании к Коринфянам. Но в данном случае апостол Павел хочет сказать, что если они до сих пор подвязаются, как последние посланники, перед их глазами постоянно смерть, они в любой момент могут быть уничтожены, но они подвязаются, то о каком царствовании можно говорить их духовных чад, которые и палец о палец не ударили для того, чтобы хотя бы сделать что-то подобное, то, что здесь, вот о чем говорит апостол Павел, зрелище перед ангелами. Ну и дальше апостол, можно сказать, продолжает свою мысль, о чем он говорил уже в третьей главе. Мы безумны Христа ради,
а вы
мудры во Христе.
Да,
да. Мы не мощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии.
Тут то тоже есть, ирония.
Это все ироничный тон, поскольку, ну, он, можно сказать, апостол Павел этими словами просто экзорцирует, изгоняет из них вот это беса гордости, который, ну, ослепил буквально их умы, и они себя вписали, я повторяю, уже в число спасенных. Представили, что все, им осталось только вот Христа дождаться, и они уже в Царстве Божьем. А так они уже одной ногой туда переступили. Ликующие чада Божии, как говорят, да, некоторые. А дальше апостол Павел обрисовывает те труды, те подвиги, которые совершают апостолы ради того, чтобы спасение было даровано, в том числе и им, коринфянам. То есть мы терпим до ныне, жаждем, терпим наготу, побои, скитаемся, ну и так далее.
И трудимся, работая, да, своими руками. Ну, да, многие наши слушатели, конечно, и знают это, и читали, ну, деяния, да, апостолов. Апостол-то Павел зарабатывал тем, в частности, да, что в этом богатом Коринфе, о котором вы, да, сейчас говорили, просто изготавливал палатки.
Он изготавливал палатки, скинии, да, питался от трудов своих рук. Хотя, в общем-то, он разовьет очень важную мысль в одном из посланий о том, что апостол вправе питаться от плодов, ну, что ли, своей проповеди. И в данном случае здесь он очень важный момент вводит апостол Павел. Впоследствии в послании к Коринфянам он тоже будет очень четко отпечатлен. Это своего рода учение о том, чтобы не соблазнить своего ближнего.
И вот здесь вот он пишет, вразумляя вас, как возлюбленных детей. До этого он говорит, злословит нас, мы благословляем, да, гонит нас, мы терпим. Что это за вразумление? В чем он, собственно, вразумляет?
Ну, мне кажется, что вразумление в очевидности. В очевидности, в объективности, вот при таком непредвзятом взгляде на деятельность апостола Павла. Что, в принципе, если бы, как это часто бывало в этих греческих школах или уже вот в эпоху христианства, гностических каких-то школах, если бы апостол Павел был лжеучителем, то первым бы, наперво, его целью было овладение, вот власть духовная над людьми и богатство, которое благодаря этой власти он бы получал. Но если они видят, что он абсолютно беден, он нищ просто, у него нет ничего, ему как Христу негде главу преклонить, и он, постоянно испытывая смерть, подвязается в деле своего благовествования, то значит, он чего-то большего ожидает и от Господа, и чего-то большее дает самим коринфянам. Вот, конечно, апостол Павел очень аккуратно здесь говорит. Он говорит, я не, говорю не для того, чтобы вас пристыдить, но, с другой стороны, это, конечно, апелляция к совести. Чтобы они почувствовали любовь апостола Павла. Он за любовь именно ради их коринфян вот таким образом старается. И это самое надежное средство пробудить в человеке ответные чувства.
Вот он говорит, посему умоляю вас, подражайте мне, да, как я Христу. Вот это, да, удивительнейшие слова, для меня крайне важные. И хотел бы, чтобы вы развили эту мысль.
Ну, в данном случае... Мне кажется, что, рассуждая вот о подражании апостолу Павлу, как он Христу, мы можем первонаперво, наверное, сказать все-таки о возможности, поскольку у нас нет таких и даров от Бога, недуги исцелять и бесов изгонять, нет и такого знания, как у апостола Павла, всего вероучения. В чем мы можем ему подражать? Вот апостол Павел в одном из своих посланий призывает верующего человека стяжать ум Христов. И в данном случае о себе тоже говорит очень важные слова о том, что он ничего не хочет знать в этом мире, как только крест Христов. Вменяет все в ни во что. Вот, и в данном случае для каждого из нас здесь встает заповедь, наверное, вот этот ум Христов, а Христос жаждет исключительно спасения каждого из нас. Все его служение общественное, которое открыто в Евангелии, оно направлено исключительно на то, чтобы исполнить волю Отца о спасении человека. Вот это и мы должны в данном случае принять в себе как самое ценное, главное, первейшее мироощущение. Все должно быть направлено исключительно на то, чтобы стяжать спасение, ради которого Христос пострадал. Принес мне его как дар.
А не похоже ли это на то, что говорит Господь? Будьте как я, подражайте мне. Там, я не помню, вы напомните мне.
В Евангелии от Луки сказано, будьте святы, как и свят Отец ваш Небесный. Наоборот, в Евангелии от Матфея будьте святы, а в Евангелии от Луки будьте милосердны, как Отец ваш Небесный милосерден есть. Вот это милосердие в данном случае, оно тоже важно, как именно подражание апостолу Павлу. Ведь то, что апостол Павел делает, это чистая жертва, это самопожертвование. Он ничем больше не определяет свою деятельность, как любовью к коринфянам. Это и есть самопожертвование. Это и есть милосердие по отношению к другим, которые тоже нуждаются в спасении. Может быть, даже они об этом не знают. И помните, настолько велика была у апостола Павла любовь, кому бы он ни проповедовал, что в одном из посланий, он однажды в послании к римлянам восклицает, что готов своим спасением пожертвовать для того, чтобы иудеи спаслись, понимая, в какую беду они за счет своего неправильного восприятия и Ветхого Завета, и пророческих писаний попали. Он готов пожертвовать даже своим спасением. Это сложно представить.
Но вместе с тем слово явилось к нам во плоти,
да,
и ученики-то Христовы, те же апостолы, видели Христа, и это же не был просто лектор такой выездной, ну, который ходил там по Святой Земле, конечно, там масса приходила послушать, посмотреть его, но то, что мы в Евангелиях-то видим, это были не лекции, а совместная жизнь, да, со Христом, и люди вот это видели, поражало это не словом, он вот этим, то, что мы сегодня, да, говорили, словом изысканным александрийским плетением, да, словес, какой-то, да, так сказать, с такой театральной вычурностью, а самой правдой, да, божественной, которая просто потрясала их, сама истина потрясала.
Ну вот апостол, да, чуть попозже он и говорит, что Бог не в слове, а в силе. А мне еще кажется, вот вы правы в чем. Вот если бы слово красноречиво выложенное перед человеком имело большую цену, то, мне кажется, тогда бы Христос, наделяя апостолов властью недуги исцелять и бесов изгонять, вот она сила, он бы дал еще им дар красноречия, ведь он дал в день Пятидесятницы им дар говорения на других языках. Он, как всемогущий, мог дать им и такой дар, но он дара красноречия никому не дал. Но только именно силу проявлять. Почему? Потому что, мне кажется, здесь очень важно ведь любому учителю, истинному учителю во Христе, человека привести не к себе, а ко Христу. И когда человек начинает красиво говорить, то верующий тянется к учителю, часто забывая, ему не нужен Христос. И вот это, может быть, очень утрированно этот момент выражается даже в нашем богослужении часто, вот в византийском, таком витиеватом, и сама вот церковная музыка, она многих привлекает именно к себе, как сама по себе. И люди приходят часто на всеночные бдения, не желая ходить на литургии, потому что там поразнообразнее репертуар. Но за этим, когда не видится Христос, но это вот как раз по апостолу Павлу безумие перед Богом, безумие.
А как замечательно, что преподобный Сергий Радонежский, наш главный святой и возобновитель монашеского делания, и человек, на которого мы просто ориентируемся. Вот он не оставил же, и нигде же не видно, чтобы он перед братьями там выступал с лекциями, с поучениями. Да. Собственно, его слов, как таковых, не было записано. Но Епифаний Премудрый, который писал вот недавно, совершенно по следам буквально, по благословению Никона, по благословению братья, которые его видела самого. То есть там ни слова преувеличения, никаких, так сказать, вот таких, опять-таки, плетений словес, но... Сам образ преподобного, как удивительно, просто Христос, который в нем жил, в которого он облекся, вот, собственно, было то, что поражало всех и привлекало к нему.
Да, это очень четко, мне кажется, свидетельствует об этом тропарь преподобному Сергию, который начинается со слов «Христовою любовью уязвися преподобней». Вот, в принципе, ответ на вопрос. Или, может быть, даже ответ, что значит подражать апостолу Павлу. Конечно, это идеал, но все мы призваны уязвиться любовью ко Христу. Язва – это кровоточащая рана. То есть вот такой она должна быть любовь. Тогда, в принципе, мне кажется, ни о какой гордости, ни о каком разделении речи у нас не будет. Не будет.
Ну и заканчивая сегодняшнее чтение, я хочу словами тоже апостола, которые опять-таки обращены к нам. Вот, братья и сестры, если бы апостол сказал нам с вами: «Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царствие Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите, жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости?»
Да. Ну, совершенно верно, очевидно. Здесь отеческая любовь апостола Павла, она не ставит вопрос альтернативный, с чем к вам прийти. А очевидно, что он, конечно, придет к ним с духом любви и кротости. Но жезл, который есть, в общем-то, символ гнева Божия, суда Божия, вот о нем надо помнить постоянно, потому что без памяти об этом, ну, можно очень далеко зайти. Ведь беда Коринфян, она и была, заключалась в том, что учение апостола Павла о свободе во Христе, вот они неверно поняли. Ты свободен, значит, делай, что хочешь.
А это в этом то, что современный весь мир со своей толерантностью, политкорректностью. Мы же видим, что если исламское сообщество соблазнилось идеей силы, превратив силу в насилие, на самом деле, причем насилие жестокости невероятной, то, что в Европе, то, что было дано Христом, да, на самом деле, вот эта свобода во Христе, само слово «свобода», извратили, соблазнили свободу и превратили свободу в свободу вседозволенности. Который сатанизм, на самом деле, оказался совсем обратно. Здесь, мне кажется, батюшка, вот мне хотелось бы, чтобы вы вот эту мысль как-то сформулировали лучше, чем я, конечно. В чем, собственно, вот наша-то свобода состоит? И в чем опасность вот такого быстрого превращения свободы в свою противоположность?
Ну, мне-то кажется, что тут даже не я что-то должен сказать, а вот у апостола Павла очень четко определенное учение, в чем наша свобода состоит. Она состоит в том, чтобы не грешить. Мы свободны от греха. Вот и все. Нет никакой абсолютной силы, давлеющей над нами, которая могла бы заставить нас сотворить хоть какой бы то ни было грех. Потому что дар Божий, дар Христов, дар спасения и крещения, это начаток этого всего, он как раз заключается в сообщении душе верующего человека той благодатной силы, который его освобождает от вот этого рока грешить, вне зависимости от желания человека. Хочешь – не греши. Как Христос, подойдя к расслабленному овчьей купели, который 38 лет лежал, спросил его, помните, хочешь ли целым быть? То есть, хочешь ли быть, допустим, спасенным, условно говорим? Он говорит, да, но я не имею человека. А Христос ему говорит, встань и ходи, все. То есть вот это «встань и ходи» — это призыв. Встань на ноги, стань образом Божиим и не греши. Никто тебя не может заставить это сделать.
Ой, братья и сестры, восстанем, вонмем.
Да.
И постараемся не грешить хотя бы по малости, следуя завету апостола Павла. Что ж, сегодня мы размышляли над 4 главой 1 послания к Коринфянам святого апостола Павла, читал Евгений Никифоров, а толковал протоиерей Георгий Клим. Спасибо, Господь, батюшка.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
О житии преподобной Анны Кашинской расскажет благочинный церквей Кашинского округа, настоятель Вознесенского кафедрального собора города Кашин, где почивает мощи преподобной, протоиерей Дмитрий Кунченко.
Святая благоверная княгиня Анна Кашинская родилась во второй половине XIII века в городе Ростове. Она была дочерью великого князя ростовского Дмитрия Борисовича, и с юных лет святая Анна была воспитана в страхе Божием, научена смирению и послушанию. Ее наставником был святитель Игнатий, епископ ростовский, который известен строгим подвижничеством и миролюбием. Как и все княжеские дочери, святая Анна была научена разным видам рукоделия. Когда княжна подросла, слава о ее уме, скромности и красоте стала известна в других княжествах. Тверская княгиня Ксения отправила к ростовскому князю Дмитрию послов с таким наказом: «Есть бо у него дщерь едина, зело добродетельна, премудра же и прекрасна, сию желаю видеть и в супружестве сыну моему в жену, возлюбив бою добронравие ея ради». Посольство Тверской княгини увенчалось успехом. Святая Анна была отдана в жены Тверскому князю Михаилу, впоследствии благоверному князю-мученику. Венчание благоверной княгини Анны со святым князем Михаилом состоялось 8 ноября 1294 года в Преображенском кафедральном соборе в городе Твери. Таинство брака совершил епископ Тверской Андрей. Летописец замечает, говоря о женитьбе князя Михаила, что «бысть радость велия в Твери». Кашинцы же в связи с радостным событием построили в Кашине Михайловский храм и триумфальные ворота из Кремля к Тверской дороге, назвав их также Михайловскими. В Кашинском Успенском соборе ежегодно 8 ноября была установлена праздничная служба. Благоверная княгиня Анна была образцом христианской супруги и матери и украсилась многими семейными добродетелями. Святые супруги жили в любви и согласии, заботились о благе своего народа, были милосердны к бедным и сиротам. У них было 5 детей. Несмотря на бедствия, святая Анна была счастлива. Невзгоды она переносила со свойственными ей смирением и покорностью воле Божией. В 1295 году Тверь была истреблена страшным пожаром. В 1296 году новый пожар уничтожил Великокняжеский дворец. Святые князь и княгиня едва спаслись. В том же году был мор скота и сильная засуха, тяжело заболел великий князь. Любвеобильное и сострадательное сердце благоверной княгини Анны переживало все горести, выпавшие на долю ее народа. Постоянные междоусобицы князей, борьба за великокняжеский престол нередко вызывали походы князей друг на друга. Это приводило к разорению отечества и многим другим бедам. Святой княгине Анне приходилось неоднократно провожать походы мужа, оплакивая его, как перед смертью. В 1318 году святой князь Михаил, чтобы отвратить нашествие татар на Тверь, которое должно было принести смерть многим людям, разрушение храмов и монастырей и разорение всей Тверской земле, отправился в Орду. Святая княгиня Анна знала, что он едет на верную смерть, но как истинная христианка и патриотка мужественно благословила его в этот путь. Перед разлукой она увещевала благоверного князя: «Молю тебя, господин мой, когда предстанешь перед нечестивым царем, как добрый воин Христов, и когда предадут тебя злоковарным мукам, не бойся грядущих на тебя зол, да не устрашит тебя ни огонь, ни колеса, ни меч, ни сечево, но будь терпелив, пойдя на сие добровольно. Возлюби, господин мой, единого Господа Иисуса Христа». В прощальных словах святой княгини Анны вся глубина ее любви к Богу, ее жертвенная преданность его святой воле, величие ее христианской души. Святая Анна с детьми проводила святого князя Михаила до реки Нерль. Полагают, что близ деревни Малини Калязинского уезда было последнее прощание благоверных супругов. Святой князь Михаил был замучен в Орде 22 ноября 1318 года. Только в июле следующего года узнала благоверная княгиня Анна о мученической кончине своего супруга. Узнав о том, что святые мощи его привезены в Москву, она отправила туда посольство. Нетленное тело святого мученика было перенесено в Тверь и погребено в Преображенском соборе. В последующие годы скорби благоверной княгини Анны еще более умножились. В 1325 году в Орде был замучен ее старший сын, великий князь Тверской Дмитрий Грозные Очи. В 1327 году второй сын Александр разбил татарское войско, опустошавшее Тверские земли. В отместку хан собрал новое войско и разгромил Тверь. Князь Александр вынужден был скрываться в Пскове. 10 лет многострадальная мать не видела сына, а в 1339 году князь Александр и его сын Феодор были убиты в Орде. Древнее житие так описывает жизнь благоверной княгини Анны до принятия монашества. «Еще в дому своем она частым молением выну Богу молящи, якуда июнь лишит достояния святых лику, и многу посту и воздержанию себе вдавши, кротостью и смирением украшашися, нищих питая, и странных, и убогих, повелеваше в дом свой вводите и питати, и сирот, и вдовиц заступая». После смерти князя Михаила святая Анна решила исполнить свое давнее желание — едину Богу в молчании работати. Она приняла постриг в Тверском Софийском монастыре с именем Ефросиния, переменив княжеские палаты на убогую иноческую келью. Святая Анна стала подвязаться в еще большем посте, бдении и молитве. По-матерински, сострадая бедным и несчастным, она по-прежнему старалась им помочь. В 1365 году младший сын благоверной княгини Василий, единственный оставшийся в живых к тому времени, упросил свою мать-старицу переселиться в его удельное княжество на родину святой Анны. Со скорбью провожала Тверь благоверную инокиню Ефросинию в Кашин. С великой радостью встречали ее там кашинцы. Все жители вышли навстречу известной своим благочестием святой подвижнице. В Кашине был сооружен Успенский монастырь, где святая приняла схиму с именем Анна. Всеночные бдения, непрестанная молитва, воздержание были каждодневным подвигом схимонахини Анны. Святая пребывала в безмолвии, которое прерывала только для наставления князя Василия. Она учила его помнить о смерти, держаться правды, быть смиренным, кротким и долготерпеливым. Господь открыл святой Анне день смерти. она скончалась в глубокой старости 2 октября 1368 года и была погребена в соборном храме в честь Успения Божией Матери. Святая благоверная княгиня не оставила и по смерти свое земное отечество. Молитвами своими она оберегала город Кашин от несчастий. Неоднократно в городе возникал пожар, но быстро прекращался, не распространяясь на большие пространства. В 1606-1611 годах поляки несколько раз осаждали Кашин, но не могли взять его. После кончины благоверная княгиня Анна чтилась местно, но по прошествии нескольких столетий память о ней ослабела. Когда в 1611 году святая Анна исцелила пономаря Успенского храма Герасима от тяжкой болезни, святая явилась ему в схимническом одеянии, почитание благоверной княгини Анны возобновилось. У гробницы святой стали происходить исцеления. В 1649 году по ходатайству духовенства и граждан Кашина царь Алексей Михайлович распорядился освидетельствовать мощи княгини Анны. 21 июля 1649 года архиепископ Тверской и Кашинский Иона с клиром открыл гробницу и обрел нетленные мощи благоверной княгини Анны. В том же году собор Русской Церкви постановил причислить благоверную княгиню Анну к лику святых и открыть ее честные мощи для всеобщего поклонения. На обретение мощей была составлена служба. Церковное прославление благоверной княгини Анны и торжественное открытие ее мощей состоялось 12 июня 1650 года. В тот день святые мощи благоверной княгини Анны были перенесены из деревянного Успенского собора в древний каменный Воскресенский собор. На перенесение мощей иеромонах Епифаний Славенецкий составил службу. Тогда же было установлено общецерковное празднование 2 раза в год, 21 июля в день обретения мощей и 2 октября в день ее кончины. Ныне память святой Анны празднуется также и 12 июня, в день перенесения мощей. Житие благоверной княгини Анны написано вскоре после ее прославления старцем Соловецкого монастыря Игнатием, впоследствии митрополитом сибирским. В 1677 году патриарх Иоаким и собор упразднили празднование памяти благоверной княгини Анны в связи с обострением старообрядческого раскола, использовавшего ее имя в своих целях. Однако в народе почитание святой Анны не прекратилось. Память о святой поддерживалась чудесами от ее мощей. Во время войны 1812 года, по молитвам благоверной княгини Анны, Кашин был избавлен от разорения французами. Благодарные жители города в 1817 году перенесли святые мощи благоверной княгини Анны из древнего в новосооружаемый Воскресенский собор. В 1848 году, во время холеры, мор прекратился после крестного хода по городу с иконой святой Анны. К святым мощам приходило множество богомольцев из других губерний страны. В 1909 году, по многочисленным прошениям кашинцев, церковное почитание святой благоверной княгини Анны было восстановлено. Празднование приурочено к 12 июня, дню первого перенесения ее мощей. Ныне святые мощи святой благоверной княгини Анны Кашинской почивают в Вознесенском кафедральном соборе города Кашина. Молитвами святой благоверной княгини Анны Кашинской Господь наш Иисус Христос да сохранит нас от всякого зла.